Проснулся Климков с каким-то тайным решением. Оно туго опоясало его грудь невидимой широкой полосой. Он чувствовал, что концы этого пояса держит кто-то настойчиво и упрямо ведет его к неизвестному, неизбежному. Прислушивался к этому желанию, осторожно ощупывал его неловкую и трусливую мыслью, но в то же время не хотел, чтобы оно определилось. Мельников, одетый, умытый, но не причесанный, сидел за столом у самовара. Лениво, точно вол, жевал хлеб и говорил: «Ты хорошо спишь, а я вздремнул немного, ночью проснулся, вдруг тело рядом. Помню, что Таньки нет, а про тебя забыл. Тогда показалось мне, что это тот лежит. Пришел и лег, погреться захотелось». Он засмеялся глупым смехом. «Однако это не шутка, спичку я зажигал, смотрел на тебя. Нездоров ты, по-моему, лицо у тебя синее, как...» Он оборвал речь кашлем, но Евсей догадался, какое слово не сказал его товарищ, и скучно подумал. «Раиса тоже говорила, что я удавлюсь». Эта мысль испугала его, ясно намекая на то, чего он не хотел понять. «Который час?»
11.
«Рано еще», — тихо заметил Климков. «Рано», — подтвердил хозяин, и оба замолчали. Потом Мельников предложил ему: «Давай жить вместе, а?»
«Я не знаю», — ответил Евсей.
«Чего?»
«Что будет?» — сказал Климков, подумав.
«Ничего не будет. Ты смирный, говоришь мало. Я тоже не люблю говорить. Спросишь о чем-нибудь, один скажет одно, другой другое, третий еще что-нибудь. А ну вас к черту, думаю. Слов у вас много, а верных нет».
«Да», — сказал Евсей, чтобы ответить. «Надо что-нибудь сделать», — думал он, обороняясь. И вдруг решил: «Сначала я Сашку». И, не желая представить, что будет потом, спросил Мельникова: «Куда пойдем?»
«На службу пойдем», — равнодушно ответил шпион.
«Я не хочу», — заявил Евсей сухо и твердо.
Мельников почесал бороду, помолчал, отодвинул от себя посуду и, положив локти на стол, заговорил раздумчиво и вполголоса: «Служба наша теперь трудная, все стали бунтовать. А которые настоящие бунтовщики? Разбери-ка».
«Я знаю, кто первый подлец и злодей», — пробормотал Климков.
Мельников стал одеваться, громко сопя носом и спрашивая:
«Значит, вместе живем?»
«Да».
«Вещи свои сегодня перевезешь?»
«Не знаю».
«А ночевать здесь будешь?»
«Здесь».
Когда шпион ушел, Климков вскочил на ноги, испуганно оглянулся и затрясся под хлесткими ударами подозрения. «Вдруг он меня запер снаружи, а сам пошел сказать Сашке: сейчас придут, схватят меня». Бросился к двери, она была не заперта. Тогда он мысленно сказал, с горечью убеждая кого-то: «Ну разве можно так жить? Никому не веришь». Потом долго сидел за столом, не двигаясь, напрягая весь свой ум, всю хитрость, чтобы построить врагу безопасную для себя ловушку. И, наконец, составил план. Нужно чем-нибудь выманить Сашу из охраны на улицу, идти с ним и, когда встретится большая толпа народу, крикнуть: «Это шпион, бей его!» Должно произойти то же самое, что было у Зарубина с белокурым человеком. Если люди не возьмутся за Сашу так серьезно, как они вчера взялись за переодетого революционера, Евсей даст им пример. Он первый выстрелит, как это сделал Зарубин, но он попадет в Сашу. Он будет целиться в живот ему. Климков почувствовал себя сильным, смелым и заторопился. Ему хотелось сделать дело сейчас же, но воспоминание о Зарубине мешало ему, спутывая убогую простоту задуманного. Он невольно повторил свою мысль: «Это я его отметил для смерти». Он не упрекал, не обвинял себя, но ему казалось, что какая-то нить связывает его с черненьким сыщиком, и нужно что-то делать, пусть эта нить оборвется. «Не простился я с ним. А где его найдешь теперь?» Надев пальто, он ощупал в кармане револьвер. Обрадовался, снова почувствовал приток решимости и вышел на улицу твердыми шагами. Чем ближе подходил он к охранному отделению, тем заметнее таяло и линяло настроение бодрости. Расплывалось ощущение силы. А когда он увидел узкий тупой переулок и в конце его сумрачный дом в 3 этажа, ему вдруг неодолимо захотелось найти Зарубина, проститься с ним. «Я его обидел», — объяснял он себе это желание, быстро повертывая куда-то в сторону от своей цели. И в то же время он смутно чувствовал, что не может ускользнуть от того, что схватил его за сердце и давит, влечет за собой, указывая единственный выход из страшной путаницы. Задача дня. Решение уничтожить Сашу не мешало темной властной силе расти и насыщать его сердце, как сейчас помешала этой задаче внезапно вспыхнувшее желание найти труп маленького шпиона. Искусственно раздувая это желание, опасаясь, что и оно исчезнет, Евсей несколько часов разъезжал на извозчике по полицейским частям, с напряженной деловитостью расспрашивая о Зарубине, и только вечером узнал, где его труп. Ехать туда было уже поздно, и Климков отправился домой, тайно довольный тем, что день прошел. Мельников не явился ночевать. Евсей пролежал всю ночь один, стараясь не двигаться. При каждом движении полог над кроватью колебался. В лицо веял запах сырости, а кровать певуче скрипела. Пользуясь тишиной, в комнате бегали и шуршали проклятые мыши. Шорох разрывал тонкую сеть дум о Якове, Саше. И сквозь эти разрывы Евсей видел мертвую, спокойно ожидающую пустоту вокруг себя. С ней настойчиво хотела слиться пустота его души. Рано утром он уже стоял в углу большого двора у желтой конурки с крестом на крыше. Седой горбатый сторож, отпирая дверь, говорил: «Их тут двое. Одного признали, а другого нет. И сейчас его повезут в могилу непризнанного». Евсей увидел сердитое лицо Зарубина. Оно только посинело немного, но не изменилось. Ранку на месте шрама обмыли. Теперь она стала черной. Маленькое ловкое тело его было ногой и чисто. Он лежал лицом кверху, вытянутый как струна, и, сложив на груди смуглые руки, как будто спрашивал сердитый: «Ну что?» А рядом с ним был положен темный труп, весь изорванный, опухший, в красных, синих и желтых пятнах. Кто-то закрыл лицо его голубыми и белыми цветами, но Евсей видел из-под них кость черепа, клок волос, слепленных кровью, и оторванную раковину уха. «Этого нельзя узнать, головы-то нет почти, а узнали его. Вчера пришли две барышни, вот цветы принесли, прикрыли цветами человеческое безобразие, а другой неизвестно кто». «Я знаю», — твердо сказал Евсей, — «он Яков Зарубин, служил в охранном отделении». Сторож взглянул на него и отрицательно покачал головой. «Нет, это не он, нам полиция тоже говорила Зарубин, и контора наша охрану спрашивала, оказалось, не он». «Я же знаю», — тихо и обиженно воскликнул Евсей. «А из охраны сказали, не знаем, не служил такой». «Неправда», — воскликнул Евсей тоскливо и растерянно. Со двора вошли двое молодых парней, и один спросил сторожа: «Который неизвестный?» «Вот этот». Климков вышел на двор, сунув сторожу монету и повторяя с бессильным упрямством: «А все-таки это Зарубин». «Как хотите», — сказал старик, встряхивая гробом. «Только если бы так, то его узнали бы другие. Вот вчера ходил агент, тоже искал кого-то убитого, а не признал вашего-то. Хотя почему его не признать?» «Какой агент?» — спросил Евсей. «Полный, лысый, ласковый по голосу». «Соловьев», — догадался Евсей, тупо глядя, как тело Зарубина укладывают в белый неокрашенный гроб. «Не лезет», — пробормотал один из парней. «Согни ноги-то, черт! Крышка не закроется». «Боком клади, ну». «А вы не охальничайте, ребята», — спокойно сказал старик. Парень, державший голову трупа, сопнул носом и сказал: «Это сыщик, дядя Федор». «Мертвый человек никто», — поучительно заметил горбатый, подходя к ним. Парни замолчали, продолжая втискивать упругое смуглое тело в узкий и короткий гроб. «Да вы дурачье, возьмите другой гробок», — сердясь, воскликнул горбатый. «Чай все равно», — сказал один из парней, а другой хмуро добавил: «Невелик барин». Евсей пошел со двора, унося в душе горькое чувство обиды за Якова. И вслед ему, он ясно слышал это, горбун говорил парням, убиравшим труп: «Тоже что-то нехорошо. Пришел, говорит, знаю. Может, он этого дела хозяин, ребята». И почти одновременно два голоса ответили: «Тоже шпион, видно». «Нам-то что?» Климков быстро вскочил в пролетку, крикнув извозчику: «Скорее». «Куда теперь?» Не сразу и тихо Евсей сказал: «Прямо». В голове у него тупо стучали обидные мысли. «Как собаку зароет его, и меня также». Встречу ему двигалась улица, вздрагивали, покачиваясь, дома, Блестели стекла, шумно шли люди, и все было чуждо.
«Уничтожу Сашку, сейчас пойду и застрелю».
Отпустив извозчика, он вошел в ресторан, в котором Саша бывал редко, реже, чем в других. Остановился перед дверью комнаты, где собирались шпионы, и сказал себе: «Сразу, как увижу, выстрелю». Тихонько дрожащую рукою он постучал в дверь и, ощупывая в кармане револьвер, застыл в холодном ожидании.
«Это кто?» – спросили из-за двери.
«Я», – сказал Евсей. Тогда дверь немножко приотворилась. В щель мелькнул глаз и красноватый маленький нос Соловьева.
«А!» – удивленно протянул он. «А был слушок, что тебя убили».
«Нет, не убили», – сердито отозвался Климков, снимая пальто.
«Запри дверь. Говорили, что будто шел ты с Мельниковым».
Он внимательно жевал ветчину. Это мешало ему говорить, жирные губы медленно выпускали равнодушные слова и чмокали.
«Значит, неверно, что ты с Мельниковым ходил».
«Почему неверно?» – спросил Евсей.
«Да вот, живехонек ты, а ему плохо. Видел я его вчера».
«Где?»
Шпион назвал больницу, в которой Евсей только что был.
«Зачем он там?» – безучастно осведомился Климков.
«А такая история. Ударил его казак шашкой по голове, и лошади топтали. Как это случилось и почему, неизвестно. Сам он лежит без памяти. Доктор сказал, не встанет».
Соловьев налил маленькую рюмку какой-то зеленой водки, посмотрел ее на свет, прищурив глаз, выпил и спросил Евсея:
«Где же это ты скрываешься, а?»
«Я не скрываюсь».
Где-то в коридоре упала тарелка. Евсей вздрогнул и, вспомнив, что позабыл вынуть револьвер из кармана пальто, встал на ноги.
«Саша очень на тебя зубы точит».
В глазах Евсея проплыл злой и красный диск луны, окруженный облаком пахучего лилового тумана. Ему вспомнился гнусавый командующий голос, желтые пальцы костлявых рук.
«Он не придет сюда?»
«Не знаю».
Лицо у Соловьева лоснилось. Он, видимо, был чем-то очень доволен. Улыбался чаще, чем всегда. В голосе его звучала небрежная ласка барина. Это было противно Евсею. Метались, разбивая одна другую, несвязанные думы. «Все вы сволочи. Мельникова жалко. Значит, этот жирный не хотел признать Якова? Почему? Вы Зарубина видели?»
«Это какого?» – подняв брови, спросил Соловьев.
«Знаете».
«Да-да-да, как же, видел».
«А почему вы не сказали там, что знаете его?» – строго спросил Евсей. Старый шпион приподнял лысую голову и с удивлением насмешливо спросил:
«Как?»
Евсей повторил вопрос, но уже мягче.
«Это дело не твое, милый мой, ты так и знай. Жалеючи твою глупость, я тебе скажу, что нам дураки не нужны. Мы их не знаем, не понимаем, не узнаем. Это тебе надо помнить ныне и присно, и на всю жизнь. Пойми и привяжи язык веревкой».
Маленькие глазки Соловьева светились холодно, как две серебряные монетки. И голос обещал злое, жестокое. Шпион грозил коротким толстым пальцем, жадные синеватые губы сурово надулись. Но это было не страшно.
«Все равно», — думал Евсей, — «все они одна шайка, всех надо».
Он подскочил к своему пальто, выхватил из кармана револьвер, направил дуло на Соловьева и глухо крикнул:
«Ну?»
Старик колыхнулся, сполз с кресла на пол. Одной рукой он схватил ножку стола, другую протянул к Евсею и громко шепотом забормотал:
«Не, не надо, милостивый государь, не троньте».
Климков нажимал пальцем курок все туже, и от усилия у него холодела голова, шевелились волосы.
«Я женюсь завтра, никогда не буду», — шуршали в воздухе тяжелые трусливые слова.
На подбородке шпиона блестел жир, и салфетка на груди его дрожала. Револьвер не стрелял. Евсею было больно палец, и ужас, властно охватывая его с головы до ног, стеснял дыхание.
«Могу дать вам денег», — быстрее зашептал Соловьев. «Ничего не скажу».
Климков размахнулся, бросил револьвер в лицо шпиона, схватил пальто и побежал. Его догнали два слабых крика:
«Ай, ай!»
И точно пиявки впились ему в затылок, окрыляя бешеной силой ужаса. Они гнали его долго, и все время ему казалось, что сзади него собралась толпа людей. Бесшумно, не касаясь ногами земли, бежит за ним, протягивая к его шее десятки длинных цепких рук, касаясь ими волос. Она играла им, издевалась, исчезая и снова являясь. Он нанимал извозчиков, ехал, спрыгивал с пролетки, бежал и снова ехал. Она же все время была близко, невидимая и тем более страшная. Стало легче, когда он увидал перед собой темную узорную стену деревьев и голые сучья, протянутые встречу к нему. Он быстро нырнул в их толпу, крепко стоявшую на земле, и пошел среди нее, двигая руками сзади себя, как бы желая плотнее сдвинуть деревья за своей спиной. Спустился во овраг, сел там на холодный песок, снова встал и пошел вдоль оврага, тяжело дыша, потный и пьяный от страха. Но скоро увидал впереди просвет. Осторожно прислушался, бесшумно сделал еще несколько шагов, выглянул. Перед ним тянулось полотно железной дороги. За насыпью снова стояли деревья, но они были редкие и мелкие, и сквозь их сети просвечивала серая крыша какого-то здания. Он быстро пошел назад, вверх по руслу оврага. Назад, где лес был гуще и темнее. «Поймают», — толкала его холодная уверенность. «Они поймают». В лесу блуждал тихий медленный звон. Он раздавался где-то близко. Шевелил тонкие ветки, задевая их, и они качались в сумраке оврага, наполняя воздух шорохом. Под ногами сухо потрескивал тонкий лед ручья. Вода его вымерзла, и лед покрывал белой пленкой серые сухие ямки. Климков сел, нагнулся, положил в рот кусок льда и тотчас же вскочил на ноги. Вскарабкался на крутой скат оврага, снял ремень, подтяжки и начал связывать их, озабоченно рассматривая сучья над головой и без жалости к себе соображая. «Пальто не надо снимать, тяжелее и скорее». Он торопился, пальцы дрожали, и плечи его невольно поднимались кверху, точно желая спрятать шею. А в голове пугливо билось. «Не успею». Промчался поезд. Деревья недовольно загудели, задрожала земля. Между сучьев появился белый пар. Прилетели синицы. Бойко посвистывая, они мелькали в темных сетях сучьев. Их торопливая суета ускоряла движение холодных непослушных пальцев Евсея. Закинув ремень петлей за сучок, Климков потянул его вниз. Было крепко. Тогда он также поспешно стал делать другую петлю, скрутив подтяжки жгутом. И когда все было готово, вздохнул. Теперь надо помолиться. Но слова молитв не приходили на память. Он задумался на несколько секунд. «Раиса знала мою судьбу», – неожиданно вспомнил он и, сунув голову в петлю, тихо, просто и без трепета в груди сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Толкнув ногами землю, он подпрыгнул вверх и согнул ноги в коленях. Его больно дернуло за ушами, ударило в голову каким-то странным внутренним ударом. Ошеломленный, он всем телом упал на жесткую землю, перевернулся и покатился вниз, цепляясь руками за корни деревьев, стукаясь головой о стволы, теряя сознание. А когда он очнулся, то увидал, что сидит во овраге, и на груди у него болтаются оборванные подтяжки. Брюки лопнули, сквозь материю жалобно смотрят до крови исцарапанные колени. Все тело полно боли, особенно болела шея, и холод точно кожу с него сдирал. Запрокинувшись назад, Евсей посмотрел на обрыв. Там, под белым сучком березы, в воздухе качался ремень тонкой змеей и манил к себе. «Не могу», — с отчаянием думал Евсей. И, заплакав слезами бессилия и обиды, лег на землю спиной. Сквозь слезы видел однотонное мутное небо, исчерненное сухими узорами черных сучьев. Лежал долго, страдая от холода и боли, кутался в пальто. Перед ним проходила цепью дымно-темных колец его бессмысленная жизнь. Несколько раз поезда, проходя мимо рощи, наполняли ее грохотом, облаками пара и лучами света. Эти лучи скользили по стволам деревьев, точно ощупывая их, желая найти кого-то между ними, и торопливо исчезали, быстрые, дрожащие и холодные. Когда они нашли Евсея, коснулись его, он с трудом поднялся на ноги и пошел в сумерках рощи вслед за ними. У опушки остановился и, прислонясь к дереву, стал ждать, слушая отдаленный сердитый шум города. Уже был вечер, небо посинело, над городом тихо разгоралось матовое зарево. Вдали родился воющий шум и гул, запели, зазвенели рельсы. В сумраке, моргая красными очами, бежал поезд. Сумрак быстро плыл за ним, становясь все гуще и темнее. Евсей торопливо, как только мог, взошел на путь, опустился на колени, потом улегся поперек пути на бок, спиной к поезду, положил шею на рельс и крепко закутал голову полую пальто. Несколько секунд ему было приятно ощущать жгучее прикосновение железа. Оно укрощало боль в шее, но рельс дрожал и пел громче, тревожнее. Он наполнял тело ноющим стоном, и земля, тоже вздрагивая мелкую дрожью, как будто стала двигаться, уплывая из-под тела, отталкивая его от себя. Поезд катился тяжело и медленно, но уже оглушал лязгом сцеплений, равномерными ударами колес на стыках рельс. Его тяжелое дыхание ревело и толкало Климкова в спину. И все вокруг Евсея в нем тряслось, бурно волновалось, отрывая его от земли. Он не мог более ждать, вскочил на ноги, побежал вдоль рельс и закричал высоким визгливым голосом. «Я все буду! Я буду! Буду!» По гладко отшлифованному металлу рельс скользили, обгоняя Климкова, красноватые лучи огня. Они разгорались ярче. Две красные полосы железа казались раскаленными и стремительно текли вдоль, по бокам Евсея, направляя его бег. «Я буду!» – визжал он, размахивая руками. Что-то жесткое толкнуло его взад, он ткнулся на шпалы между красными струнами рельс, и железный суровый грохот раздавил его слабый виск. 1907 год.